Глава 19. Война и из Ягодного повыдергала людей. Ушли Вениамин и Тихон. После них стало еще глуше, тише, скучнее. Вместо Вениамина прислуживала старому генералу Аксинья. Толстозадая, нехудеющая Лукерья приняла на себя работу черной кухарки и птичницы. Дед Сашка совмещал обязанности конюха с охраной сада. Лишь кучер был новый. Степенный, престарелый казак Никитич. В этом году пан уменьшил посев, поставил на ремонт около 20 лошадей. Остались лишь рысистые породы, да тройка донских, обслуживавших нужды хозяйства. Пан время коротал на охоте, с Никитичем заезжали на дудаков и изредка баламутили округу охотой с борзыми. От Григория Аксинья нечасто получала коротенькие письма, извещавший о том, что он пока живде и здоров, службу ломает. Крепился ли он или не хотел в письмах выказывать свои слабости, но ни разу не обронил он слова о том, что тяжело ему, скучно. Письма дышали холодком, будто писал он их по принуждению. Лишь в последнем письме обмолвился фразой: «Все время в строю, и уж как будто и надоело воевать, возить за собой в переметных сумах смерть». В каждом письме он справлялся о дочери, просил писать о ней. «Пиши, как моя Танюша растет и какая она с собой стала. Недавно видал ее во сне большой и в красном платье». Аксинья с виду стойко переносила разлуку. Вся любовь ее к Гришке перекинулась на дочь. И особенно после того, как убедилась Аксинья в том, что подлинно от Гришки понесла она ребенка. Доказательство являло жизнь неопровержимое. Темно-русые волосы девочки вывалились, новые росли черные и курчавые. Меняли цвет и глаза, чернее удлиняясь в разрезе. С каждым днем девочка все разительнее запохаживалась на отца. Даже улыбка отсвечивала мелеховским Гришкиным звероватым. Теперь без сомнения узнавала Аксинья в ребенке отца и от этого прикипала к нему жгучим чувством. Не было уж так, как раньше, когда подходила на клюльки и отшатывалась, найдя в сонном личике девочки какой-нибудь отдаленный намек, беглое сходство с ненавистными линиями Степанова лица. Цедились дни, и после каждого оседала в душе Аксиньи терпкая горечь. Тревога за жизнь любимого сверлила мозг, не покидала ее днями, наведывалась и ночью, и тогда то, что копилось в душе, взнузданной до времени волей, рвало плотины. Ночь всю дотла билась Аксинья в немом крике, в слезах, кусая руки, чтобы не разбудить ребенка, утишить крик и нравственную боль убить физической. В пеленке выплакивала излишки слез, думая в детской своей наивности: «Гришкино дитё, он сердцем должен почуять, как тоскую об нем». После таких ночей вставала она как избитая, ломила все тело, настойчиво, неутомимо стучали в висках серебряные молоточки, в опущенных когда-то отроческих пухлых углах рта ложилась мужалая горесть. Старили Аксинью горючие ночи. Воскресенье как-то подала на пану завтрак и вышла на крыльцо. К воротам подошла женщина. Горели под белым платком такие страшно знакомые глаза. Женщина нажала щеколду и вошла во двор. Аксинья побледнела, угадав Наталью, медленно двинулась навстречу. Они сошлись на середине двора. На чириках Натальи лежал густой слой дорожной пыли. Она остановилась, безжизненно уронив большие рабочие руки, сапно дыша, пыталась и не могла выпрямить изуродованную шею. Оттого казалось, что смотрит она куда-то в сторону. «Я к тебе, Аксинья», — сказала она, облизывая обветрившиеся губы сухим языком. Аксинья быстро оглядела окна дома и молча пошла в людскую, в свою половину. Наталья шла позади. Слух ее болезненно скоблило шорохом Аксиньиного платья. От жары, должно быть, в ушах больно, — выцарапалась из вороха мыслей одна. —